Ну что, мы начинаем?
Да. Добрый вечер. Рад вас видеть в доме Лосева на очередном заседании нашего постоянно действующего, многие годы постоянно действующего семинара «Русская философия». Сегодня заседание мы посчитали номер 165. И его мы посвящаем Георгию Петровичу Гачеву. Он как-то о себе говорил: я сын болгарина и еврейки, живущий и думающий по-русски. Примерно так он сформулировал свою национальную, что ли, позицию в нашей культуре. И то, что он делал, писал, думал, изложил, конечно же, мы относим по разряду именно русской философии. И здесь не нужно, мне кажется, даже давать какие бы то ни было обоснования и доказывать это. Его недавно сопоставляют и сравнивают с таким автором русской философии и культуры, как Василий Васильевич Розанов. И в каком-то смысле, конечно же, он продолжатель именно розановской традиции мысли и жизни. И недаром он и придумал, и нам подарил термин «жизни мысли», который точно соответствует его образу мировосприятия и его образу поведения, например. Собственно говоря, мое короткое вступление, чтобы обосновать, почему мы на нашем семинаре в очередной раз вспоминаем Георгия Дмитриевича Гачева, мне кажется, уже излишним. Но еще, конечно, мы должны понимать, что мы специально приурочили это небольшое наше собрание, чтобы вспомнить о Георгии Дмитриевиче, который как раз ровно 10 лет назад, почти 10 лет, с небольшим, до 23 марта трагически погиб. Книга, которая сегодня вынесена на наш вечер, это его последняя работа. Видимо, ее считать нужно неоконченной работой. И во всяком случае, в том варианте, который мы видим вот сегодня, вы видите, эту книгу видите у нас на столе, она еще потребовала дополнительных усилий наследницы Анастасии Гачевой, которая, конечно же, приложила большие усилия к созданию этой последней работы философа и мыслителя Георгия Гачева. Ну и последнее. Удивительно, что так все получилось. Философ обязан думать о Боге, мире и человеке и строить свою философию, рассматривая ее, строя ее в этих трех больших координатах. И то, что он закончил свой философский жизненный путь, размышляя о Боге, строя в своем стиле размышления о нем, это, мне кажется, очень символично и как-то правильно получилось. Ну и поскольку Сергей Георгиевна Гачева, безусловно, вложил гарматы и дружбу в эту книгу, и книга, конечно же, не могла состояться в таком виде, как она сейчас перед нами, без ее больших, да, в общем, получается, десятилетних усилий, да? Если правильно, ну, это вы еще скажете, я думаю. То, конечно же, мы поэтому просим Анастасию Гачеву и вести этот вечер, и задавать в ней вопрос. Просим.
Спасибо. Ну, во-первых, хочется очень поблагодарить всех, кто сегодня пришел, и поблагодарить Дом Лосева, всех, кто смотрит сейчас трансляцию. Особенно, конечно, поблагодарить Дом Лосева, потому что так получилось, что, собственно, вот с памятью Георгия Гачева этот дом особенно связан. Здесь прошел первый памятный вечер, тоже, в общем, в рамках семинара «Русской философии, традиции, современности». Сейчас, спустя 10 лет, мы как бы на новом витке заново обращаемся вот так вот все с вами мыслью и сердцем к его образу, к его философии. Сейчас вот он сам был живой на экране перед вами. А здесь, так сказать, уже он опредмеченный вот в мысли и в бумаге. И я хотела, сегодня у нас здесь будут говорить об этой книге, о Гачеве. Мне хотелось бы сказать просто несколько слов о том вообще, как, какое место в наследии самого Георгия Дмитриевича эта книга занимает и как вообще она создавалась. потому что он ей мыслил завершить вот свой главный труд жизни «Национальные образы мира». Он над ним работал, в общем, почти 40 лет. Он его планировал в 17 томах, и даже в 94 году он составил проспект издания этой книги. Но в 90-е годы, мы сами понимаем, что такое 90-е годы, ни одно издательство, конечно, решится на такой риск, на такой подвиг, чтобы издать 17 томов, тем более Гачева, конечно, не могло. И тогда он начал издавать свои вот эти вот тома, «Английский образ мира», «Американский образ мира», там «Соседи Европы», «Соседи России», да, вот эти «Прибалтики», «Кавказ», «Центральная Азия» и другие, он начал издавать в виде отдельных томов в разных издательствах. Но больше всего он оказался связан вот с издательством «Академический проект», который здесь присутствует. И вот они привезли книги, вы можете потом тоже их приобрести вот по издательской цене. И это издательство начало как-то так системно издавать Георгия Дмитриевича. И он, в общем, очень дружил с Антонином Александровной Аншуковой, как-то очень ее ценил. И вот эту свою последнюю книгу он отнес ей. Отнес он ее за 2 недели до трагической гибели. Вот. Но книга эта рождалась и зачиналась очень давно. Зачиналась очень давно. Он ее называл вообще «Венец моих национальных штук». То есть вот она ученая так называется, «Образы божества в культуре, национальные варианты», но на самом деле это ученое название, в общем, не свойственное ему. Гач вообще не очень любил ученые академические заглавия. Это заглавие, этим заглавием книга обязана тому, что в какой-то момент, так сказать, вот работы над ней, он получил грант Российского гуманитарного научного фонда, который так вот поддерживает, так сказать, ученых. И поэтому ему пришлось как-то сформулировать ученым образом. А вообще он всегда ее называл «Национальные образы Бога». И вот так это в, что называется, семейном, домашнем и его собственном обиходе было. Вот. Причем вот это вот образы, сначала у него в гранте звучало «Образы божества в литературе», но, конечно, эта литература, это тоже был дан, была как бы дань вот этому сужению и уходу в некую одну дисциплину, хотя он междисциплинарный мыслитель, и, безусловно, ему вообще все эти, так сказать, ранжиры, филологии, или философии, или истории, своей обособленности, они ему были тесны, он всегда, так сказать, вот эти ранжиры и рамки пробивал, он всегда выходил за барьеры, да, он всегда для него, он был абсолютно свободен, и поэтому, конечно, слово «культура» здесь уместно, и в конечном итоге так эта книга названа «Образы божества в культуре, национальные варианты». И на самом деле этот сюжет, вот какой религиозный сюжет, он его сопровождал всю жизнь, но как он, собственно, сопровождает всякого мыслители подлинного, потому что когда он еще учился в университете, там на мотив Сулико напевали, напевать очень любили его, так сказать, однокурсники. Гачев смысл жизни искал, но его найти не легко. То есть это постоянно в нем было. Вот. И поэтому вот этот опыт самого миропознания, он всегда как бы шел в некой такой внутренней ориентации на абсолют. Он всегда говорил, что когда он, собственно, ушел в такое уже свободное творчество, что было вызвано вот некой такой внешней катастрофой, когда его книгу «Содержательность художественных форм», так сказать, резко, была резкая рецензия некоего профессора Разумного в «Известиях», какие вензеля выделывает моя мысль, и после этого ему закрыли весь возможный выход в печать, и тогда он стал писать просто вот ориентируясь так, вот собеседуя с бытием и с Богом, абсолютно как бы не предполагая, что вообще что-нибудь в печать выйдет. И поэтому, конечно, здесь была вот такая абсолютная свобода. Ну и интересно, как он в 71 году написал вообще свой вот этот религиозный сюжет, как он его обозначил. «Мое дело антиницшево. Если Ницше провозгласил «умер Бог», то мое дело – воскрешение Бога, обнаружение, что Он есть повсюду, и в душе, и в космосе, и в логосе, и как Он ныне проявляется, и откровение на каков путь». То есть Бог повсюду, значит, Он национальный. То есть религия – та сфера духа, которая, питаясь в логос народа, определяет его психию. Вот. И поэтому как бы вообще и природа, и космос, так сказать, и логос, они способствуют становлению национального типа религиозности. И он действительно об этом начинает думать еще в 60-е годы. У него тут такой, кстати, вот здесь есть этот этюд «Ландшафт и религия», который написан в 68-м году. И даже вот в книге «Образы Индии», где тоже 68-й год, там присутствует главка «Национальный вариант Бога», где он уже как бы к этой теме подступается. Вот. До сих пор не издана, кстати, «Зима с Декартом». Вот, я не знаю, мы очень надеемся, что, может быть, в юбилейный следующий год все-таки эту книгу удастся издать. Вы знаете, у него два было таких исследования германского образа мира, его знаменитый «Осень с Кантом», который вышел в Институте философии, который он писал в деревне Новоселке осенью. Вот. И второй опыт – это «Зима с Декартом», который тоже написан в деревне. Это французский образ мира. Вот. И там тоже большой этюд о французской религиозности. Там, например, главка такая есть «Христианское естествознание», где рассматривается связь европейского естествознания с католической картиной мира. Ну и так далее. При этом, поскольку он еще такой мыслитель, который, собственно, вообще такого строгого философского и научного дискурса вот, с определенного, так сказать, этапа своей жизни он не признавал, как вы знаете, то есть он вышел в свой особый жанр жизни мышления, в общем, такой пришвинский жанр, очень хорошо об этом написал, кстати, вот Виктор Павлович Визгин, вот, розановский жанр, попытался, как бы, как он всегда говорил, соединить бытие и мышление, то, конечно, собственно, размышление вот об этих национальных вариантах религиозного чувства, оно сопрягалось с его собственным, собственно, движением веры, с его собственным исканием веры. То есть это меньше всего была какая-то интеллектуальная операция, это действительно была экзистенция, которая захватывала все его существо, мысли, чувства. И более того, вы знаете, как пишет, он называет свой труд «Миропонимание», вот, так сказать, да, вот вообще свое писание, да, не случайно это слово «писание» он употребляет своим дневникам, то есть вот он каждый, у нас дома это хранится, каждая толстая папка, в которой складывался дневник каждого года, называется «Писание», с большой буквы, «Писание» там 1878 года. «Писание», ну понятно, что здесь не слово «священное писание», понятно, что здесь слово некий процесс писания, так сказать, опредметившегося вот в этом самом, уже в этой стопке бумаг. Но тем не менее, вот как он пишет, значит, это труд «Миропонимания», как еще одна запись в книгу жизни, которая в последние дни раскрыта будет. То есть, понимаете, да, масштаб, как вот он осознает вот это свое дело. Вот. И, ну и кроме того, сам этот жанр религиозно-философского дневника, он, конечно, сообщает самому этому тексту размышления национальных вариантов религиозного чувства качества исповедальности. То есть, действительно, если вы открываете его текст, то увидите, что оно абсолютно свободно вот от всяких таких, так сказать, стреножащих, а часто и лукавых соображений печатности и публичности. То есть это вот действительно, так сказать, вот с Богом и бытием разговор. И, кстати, есть одна очень интересная мысль, которая мне нравится, когда он говорил, что сам процесс мышления, вот он глубинно религиозен, вообще вот сам процесс мышления, а свой процесс мышления он вообще воспринимал как такое некое как бы вот свободное религиозное дело, и поэтому он говорит, отсюда недостаток формы в моих текстах, потому что он говорит, ну как, так сказать, вот можно заботиться о форме в духовной религиозной работе над собой. Это, наоборот, размыкание себя, так сказать, во все стороны, мысли, вещи всякой. Из своей частичности открывание ее в целое, туда распахивание и обращенность. Значит, не может заботиться о сохранении, о форме. Тут как Бог подаст, так и будет. И с этим, кстати, связана такая принципиальная, как бы, вот вселенскость и вне конфессиональность его подхода вообще вот, к национальным вариантам религиозного чувства. То есть это не пишет человек, скажем, изнутри православной картины мира, как в принципе должно было бы быть, да, то есть человек себя идентифицирует с неким религиозной, с некой религиозной конфессией, изнутри этой конфессии он осмысляет, так сказать, разные понимания Бога. У него было не так. То есть у него действительно такая принципиальная распахнутость, и в некотором смысле вот то, что в свое время, конечно, Достоевский очень почувствовал в Пушкине, когда он говорит вот этой всемирной отзывчивости Пушкина, вот у Гачева была тоже такая всемирная отзывчивость по отношению к национальным картинам мира, потому что он действительно, так сказать, и в национальный тип религиозности пытается вот так же как бы изнутри имманентно, так сказать, проникнуть и их подать, и ими восхититься. Вообще вот этот его разум восхищенный тут очень хорошо работает, потому что он действительно пытается вникнуть вот это вот в религиозные миросозерцания разных народов и им восхититься, его понять. То есть он ценит и язычество. Он вообще всегда тоже, он Гёте очень любил, великого язычника. Вообще язычество было ему близко. У него немножко иногда проскакивали такие, знаете, розановские нотки вот по отношению к историческому христианству, которому, ну помните, как Розанов, да, там во Христе про город Мент. Вот время от времени ему как-то язычество, как Розанов ценил язычество вот за вот всю эту полноту как бы вечности и материальности, и любви к бытию, и ощущение каких-то глубинных потенций бытия и живой жизни. Так это было и у Гачева, потому что вот этого разума восхищенного, он всегда у него была такая формула изобилия бытия. Вот изобилие бытия, он очень ее любил, эту формулу. То есть вот эта сакрализация природы, материи, она ему была очень близка. Он также с большим интересом вдумывался в индуизм, в буддизм, в ислам, как вот великие системы монотеизма. Понимаете? И то есть вот все он пытался перепостигнуть и перепонять. Значит, разные христианские конфессии, ереси, это все его чрезвычайно интересовало. И у него было, конечно, вот в само вот это вот его стояние перед лицом проблемы веры, оно было таким немножко, с одной стороны, апостольским, конечно, вот как Фома, да, который там аж персты влагал, вот он точно так же эти свои персты пытается вложить. Вот. И такое апостольское дерзновение у него было. Более того, он вообще ну, совершенно просто буквально вводит формулу, причем вводит он ее в записях последних двух недель, вот здесь они в этой книге есть, я потом скажу, почему они здесь, там у него появляется такая формула, вообще формула творчества и его собственного дела. «Прибавок в логосе в творение Бога внося, продолжали его становясь». То есть вот буквально вот этой фразой можно вообще все дело не русской философии на самом деле, да, вот это, вообще русской философской мысли, которая действительно шла не против Бога, не в спор с Богом, а, так сказать, продолжая вот это дело Божьего творения. И вот и сотворчество, и содумание, прибавок в логосе, то есть мысли, да, в творение божественное внося. То есть это действительно замечательная такая форма. Но какой тут еще был у него личный сюжет? Это, конечно, его собственное крещение, крещение всей нашей семьи. Вот Лариса тут присутствует, Гачева младшая сестра, которая тоже очень много вот в эту книгу вложила, мы советовались много с ней вот по поводу того состава ее. Вот как раз с ее рождением совпало крещение нашей семьи, это был 72-й год. Вот, 72-й год, 26 ноября. И вот вообще он эту дату всегда отмечал, вот в своих записях он ее всегда отмечал. И более того, у него есть такое очень сильное размышление, оно, кстати, и в фильме, я не знаю, вот смотрели там в семейной комедии этот кусочек, нет? Когда он там размышляет о том, что человек может двигаться вообще к принятию Бога и веры двумя путями. Вот один идет как бы от такого приятия бытия и восхищения красотой мира и его творения. Другой путь может быть от какого-то ужасания вот бездны внутри человека. Но вот у Гачева на самом деле было и то, и другое, хотя он всегда говорил, что вот он ужаснулся как бы каким-то, так сказать, вот какому-то вот этому раздиранию, гневливости, так сказать, вот такой горячности внутри себя, ужаснулся самого себе и понял, что ему надо прибегнуть с помощью сильного. Но на самом деле я думаю, что здесь он, конечно, может быть, этот импульс вот последний был таким, но вот это вот восхищение, конечно, божественным бытием, это тоже присутствовало. То есть и разум восхищенный его вел открытым бытию и творцу всяческого бытия, и ужас перед вот этой душевной диетой, то есть этими обоими путями он на самом деле шел. И вот знаете, вот когда читаешь его как раз записи вот до крещения, потом после крещения, то тут как-то буквально ложится на душу вот эта формула Достоевского, когда он говорит, ангел никогда не падает, бездна того упал, что всегда лежит, а человек и падает, и восстает. Это он очень хорошо демонстрирует, кстати, вот в своих текстах и вот в этих записях дневниковых, которые сюда помещены. Вот. Ну и вообще его собственным, вот, даже некоторым ключом вот к этой книге, и особенно к второй ее части, которая содержит собственные дневниковые тексты, конечно, вообще, собственно, его такой, ну, условно говоря, религиозный стиль. Потому что у него, например, вот он утром вставал, у него была такая молитва заря. Понимаете, то есть он во всем был действительно своеобычен. Вот он выходил там на нашу Переделкинскую аллею, а до этого там где-нибудь в деревне или там еще куда-то. И он, читая «Отче наш», другие молитвы, он делал физические упражнения или наоборот, физические упражнения читал «Отче наш». То есть для него это было важно. Другие молитвы вспоминал живых и умерших и так далее. Ну и что еще сюда входило? Входили, конечно, его диалоги. вообще с очень многими людьми о вере, они тоже сюда вошли. Причем начиная от пастырей, там, какого-нибудь отца Владимира Вигелянского, да, заканчивая каким-то деревенским дедом, с которым он точно так же мог говорить о вере. Понимаете, вот это тоже очень интересно, что в его вот этих текстах как-то уравнены эти вещи, то есть вот и диалог там с пастырем Артем Владимировым, и чтение каких-нибудь серьезных платонских текстов, и вот диалог с каким-нибудь там дедом или с Ларисой младшей, дочерью, с которой он тоже очень много беседует. И вот благословил, сейчас я уже буду завершать, значит, благословил его на написание, заказ наш местный
ошибки.
Протеерея Николая Бедашенко. Это был такой замечательный, вообще очень такой культурный. Который как раз, собственно, его и ему сказал, когда вот он после уже крещения приходил к нему советоваться, вообще рассказал, чем он занимается, то тот как-то его благословил вот на это написание национальных образов Бога. Ну вот смотрите, это был 72-й год, а начал он писать в 92-м году. Вот в 92-м году, причем это было лето, летом, вот, и интересно, что это было скорее не лето, это была поздняя весна, 6 мая, это день его ангела. Вот интересно, что это мысль, такой толчок, когда я буду начать писать эту книгу, пришел день ангела, 6 мая 92-го года. Есть там запись в дневнике: «Ой, только жить ничего более не хочется, не споспешествовать к прогрессу общества, чего-то желать и побуждать, и рыпаться в печать, особенно сейчас, когда лето. О, займусь чем-нибудь неотмерным, метафизически душевным. Да, пожалуй, национальные образы Бога пора делать и соединить с духовными стихами, псалмами и прочь. Надо на консультацию с Валей Никитину». Ну вот здесь, в этих стенах, и Валентина Никитина, и всем здесь присутствующим, конечно, знакомым, к сожалению, в прошлом году ушедший, замечательный наш мыслитель, богослов, поэт, церковный историк, вот, человек, с которым очень дружила наша семья, и он сильно к нему подъехал. Он набросал, даже вот я привожу в послесловии, по которому я вам сейчас кое-что рассказываю, значит, вот этот некоторый план, который он себе набросал, для того, что он должен в этой книге отразить, и, значит, с чем он к этому Ване Никитину поехал. И было вот это лето 92-го года, которое он провел в деревне, где вот эти сюжеты, так сказать, первоначально вот этот ком был накат. Вот. Интересно. И там это все было связано с жизнью и мышлением. Вот. Вот, кстати, позднее он очень хотел этот текст отдельно напечатать, и даже у нас дома лежит вот этот дневник как раз 92-го года, который называется «Христианствую в деревне с семьей и думаю о национальных образах Бога». Потом, когда он делал вот эту книжку, то есть, ну, уже, так сказать, там это было связано, опять же, с грантом, и надо было там в институт сдавать, и поэтому он достаточно оскопил эти тексты, он кое-что туда ввел, но ввел, естественно, максимально освободит от всяких вот этих вот, так сказать, превходящих пришвинских семейных сюжетов. То есть там этого практически нет. Вот. И потом вот это контрапунктом у него шло. То есть он в 93-м году пишет статью «Национальные образы Бога в переводах Нагорной проповеди». Потом там вот знаменитая была статья «Вопрос философии» 94-го года «Национальные образы мира», где в спрессованном виде он дает свою систему, и там тоже есть пассаж как раз о национальных вариантах религиозного чувства. Но когда вот следующий толчок, это 99-й год, и вот я уже говорила о том, как важны были ему вот эти собеседования с нашей мамой Светланой Григорьевной Семеновой, которая тоже, так сказать, самостоятельный мыслитель, как он всегда говорил, да, хотел получить секретаря, получил Сократа. Вот. И вот она в 99-м году завершила работу над книгой, которая в 2000-м году вышла, «Глаголы вечной жизни. Евангельская история и метафизика. Впоследствии четверо Евангелий». Это действительно очень сильная книга, такое вот осмысление Евангелий с опорой на святоотеческую традицию, традицию русской как раз христианской философии, русской философии. И вот он читает эту книгу в рукописи, и он читает и впадает в полный восторг. И там, вот здесь вот вы увидите, когда вы вот, собственно, уже сами тексты откроете, там есть эта запись, мы ее ввели, где он как раз, так сказать, вообще приходит в полный восторг и понимает, что ему тоже надо наконец-то писать свои национальные образы Бога. То есть вот. И как раз тут вот он уже начинает планомерно в этом направлении двигаться, там он делает очень интересный доклад, причем он идет и по литературе, по литературным, и по философским текстам. Он, например, там на симпозиуме Достоевского, вот Игоря Волкина, он сделал замечательный такой этюд «Религия Достоевского», он тоже сюда вошел. Там, скажем, в 2003 году «Язык тела в Евангелиях», это тоже сюда вошло. Вот, ну и так далее. В общем, дальше работает, там уже и Есенин, там и Толстой входит. конечно, входит Болгария, потому что вообще для него, собственно, вот эта малая родина, она была очень важна. Вот эта тема болгарская и русская религиозность в их сравнении, это тоже один из важных его сюжетов, потому что он тоже связан с какой-то самоидентификацией, потому что, с одной стороны, он, конечно, себя осознает русским и российским мыслителем, а с другой стороны, все-таки две родины, Болгария и Россия. Вот. И он, кстати, в 2004 году, вот с Ларисой они путешествуют в Болгарию, попадают в Рацигово. Вот. И вот он, например, не знал одной вещи, которую мы потом уже узнали, когда его не стало. Потому что один из наших, ну, у нас там большой род в Болгарии, вот, и там один из наших, так сказать, вот, троюродных братьев, такой Димитр Дими Гачев, он выпустил книгу, вот, в том числе о нашем роде, где есть, и там выясняется, что вообще, так сказать, ну, патриархом гачевским, да, и откуда фамилия пошла, был священник, поп Гачев. То есть это вообще для нас было потрясение, потому что мы к нему всегда приникали с вопросом, а что такое значит наша фамилия? Он же говорил, я ничего не знаю, Гача, ну Гача это какая-то птица, наверное. И тут выясняется, что это вот священник, поп Гачев, его так все звали, рацыговский священник, есть его фотографии даже с мамой. Вот, то есть это вот таким интересным образом. Я думаю, что если бы вот он это знал, наверное, на своей зарядке молитвы, он бы этого папа Гачева, конечно, упоминал, и вообще очень бы какой-то экзистенциальный сюжет из этого вывел, как он обязательно любил дед. Вот, ну и так далее. В общем, дальше я уже говорить не буду, но, конечно, здесь, собственно, и книга это как строится. Поскольку вот он за две недели до гибели он отнес, собственно, вот эту первую часть всю. То есть то, что до приложения, то есть ровно половину книги. И он так, в общем, как-то отнеся ее в академический проект, зная, так сказать, лояльное отношение от Антонины Александровны к текстам, он понимал, что он там еще поработает, там вот все сейчас наберут, он там еще туда что-нибудь вставит, что-нибудь добавит, как-нибудь перепишет что-нибудь еще. Вот. Он не предполагал, что у нас как-то жизнь без начала и конца, но всех подстерегает смерть. Вот. И когда он погиб, и вот этот текст оказался, естественно, у нас в руках, то, в общем, стало понятно, что для того, чтобы все-таки вот некая полнота замысла, вот весь этот масштаб и объем его размышления о национальных порядках религиозного чувства состоялся, что сюда нужно еще добавлять. Как добавлять? Значит, единственный был путь, то есть вот мы, собственно, были взяты вот его тексты, начиная с 99 года, потому что это вот именно этот рубеж, когда... так сказать, он начал уже работать планомерно над этой книгой с 99-го, да, и, собственно, вот по этим писаниям его, значит, с 99-го по 2008-м сделано было две подборки. Значит, первая подборка, она называется так, она называется «Размышления о национальных вариантах религиозного чувства и жизнемыслия 99-2004 года». То есть вот это вот за 5 лет, именно как бы, собственно, вот эти национальные сюжеты, которые не вошли в книгу. Вот. А вторая подборка, она называется иначе. Она уже с 2005 по 2008, это последние 4 года жизни. И она уже другая. Она уже не связана с... Ну, там есть, конечно, национальные сюжеты, но она другая. Она называется именно так вот, прибавок в области творения Бога внося из жизнемыслия 2005-2008, который его собственный... Вот уже, собственно, как бы религиозный сюжет, особенно последних лет, обозначает. Собственно, вообще вот где-то с 2005 года у него в записях появляется постоянная такая формула «жить вектор исчезновения». Вот это, «жить вектор исчезновения». То есть вот это вот как бы осмысление вот этого постепенного как бы истаивания жизни, да, ее движение вот к этому смертному финалу. И он это как-то очень так серьезно осмысляет. То есть он говорит о том, что вот в начале жизни, первой половины жизни, наоборот, как бы мы стремимся выдвигаться в бытие, там, утверждать себя во всех сферах жизни, он всегда это прекрасно и с успехом делал на протяжении многих лет, из себя пестовал такого действительно человека, так сказать, вот действительно этот идеал Калюка Гати, который ему еще отец дал в свое время в письмах с Колымы, вот, он прекрасно его воплощал, потому что это был не мыслитель, но это был и человек, который был очень физически развит, он ходил в походы, он вообще очень любил природу, физический труд и так далее. Все это как бы было в избытке. И вот в этот вот уже эти последние годы, это уже, как он говорит, опыт выписывания себя из бытия. То есть не вписаться, вдвинуться, а выписаться. Вот. И вот этот вот он осмыслял. Причем осмыслял как-то очень, вообще был такой сложный для него опыт, потому что, например, когда он это записывает, эти записи здесь есть. Это как раз записи последнего года, и особенно последних недель. Записи последних двух недель вообще даны полностью. То есть этот дневник, который, конечно, окрасился совершенно иначе после его ухода, вот эти две недели последние. Когда он говорит опыт выписывания из бытия, и когда он, собственно, говорит о том, что в отличие от себя, как бы такого полноживущего ренессансного, когда он говорил, так сказать, в годы застоя, да, что там ваше жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, я попробую. А я вот попробую без общества обойтись. А тут, когда вот уже настигает какая-то немощь такая чисто физическая, когда ты пытаешься сесть в автобус и не можешь, и тебе помогают люди, подхватывают, там как бы что-то подают. И вот он это очень как-то промыслял сердечно. Он говорил, что вот ощущаешь родство, ощущаешь единство и близость всех людей друг к другу. Что наоборот, как хорошо, что человек не может обойтись без других. И у него было такое сильнейшее переживание вот за две недели буквально до его трагической гибели, когда он был в храме на прощенное воскресенье. Эта запись есть, она, кстати, несколько раз печаталась, она даже в газете печаталась, где он вот приходит в храм и ощущает, как он любимость человечества. Вот он как-то особенно осознает вот это единство людей в храме, вот в этой молитве, он говорит, ощутил любимость человечества, и все люди любимы, и все, так сказать, всем дарованы есть, и может спокойно исчезать. Вот такая у него фраза. Вот, такое какое-то всечеловеческое родство, неотвлеченным, одиноким он себя почувствовал. Вот, вселенная прекрасна, вечна есть, и щедра, и без тебя, все всем дарованы есть, и может спокойно исчезать. То есть вот эти все записи, они здесь есть. И последняя запись, вот с которой, после которой он оставил машинку и пошел на эту станцию, вот она сейчас тоже в этой книге есть, и книга заканчивается. И неким таким уже послесловием является слово отца Владимира Гегелянского, которое он произнес на шпиванике у Дмитрия. Вот как раз в храме царевича Дмитрия при первой городской больнице. Так что вот это вот, в некотором смысле, такая тоже как бы книга-мемориал, в общем, так получилось. Вот, так что я вам всем ее рекомендую. Вот, собственно, Розанов читал книги, как вы помните, он мог подойти, снять книжку с полки, открыть в любом месте, встать, так сказать, одной ногой на стол и два часа простоять. Вот эту книгу, в принципе, тоже, наверное, можно читать, в общем, с любого места.
Да. Вот. Анастасия Игоревна, можно вопрос?
Да.
Технологического порядка, да. А не по книге, а вообще о технологии творчества.
Да.
Значит, Георгия Дмитриевича. О христианство и христианство, значит, он любил писать книги в деревне.
В деревне очень любил.
Между тем, он сыплет цитатами. Не как опавшими листьями у Розанова, да. А прямо как орехи из лукошки у него сыплет. Ну, он что, цитатник с собой носил?
Нет, он книжки с собой возил. Нет, он возил все время книги.
Сыплет там цитаты.
Да нет, он всегда возил книги, понимаете, он не то, что он там с котомкой ушел, понимаете, где-то там на пенечке сел, присела на пенек, съела пирожок, там этого не было. То есть как, ну вот в деревне, понимаете, у нас всегда там, он всегда привозил книги. Вообще, когда он работал, всегда возил с собой книги, у него всегда был набор определенных книг, с которыми он работал, поэтому цитаты он, так сказать, из книг брал, не из головы. Хотя у него бывали, он вообще, у него была хорошая память, и он очень часто, например, поэзию, он вообще очень часто цитирует по памяти.
Вот
и тут возникает...
стихи много,
да? Да, вот со стихами тут всегда возникает проблема, потому что у Гачева ведь, понимаете, у него... Тут сложность какая, что иногда бывают какие-то отписки, отпечатки, а иногда какие-то ошибки памяти, это тоже бывает. Ну, где-то мы их указывали, а где-то... И, в общем, это поправить даже нельзя, потому что у него из этого всего рождается уразумение. Более того, он потом, когда начинал печатать, и натыкался, что он где-нибудь там Державина не так процитировал.
А если по-розному как написал,
печатать. Он лучше, что себя познавал, он там себе, значит, позволял сноску дать. Что, мол, он так процитировал, но зато, значит, из этого родилось какое-то разумение. Ну, вот такой у него, ну, это такой жанр, понимаете, такой, так вот он работал. Так что, конечно, это не то, что он там где-то в деревне был совершенно без, так сказать, без учености, без книг.
Ну, компьютера же не было.
Пишущая машинка. Он вообще работал, он до конца дней работал на пишущей машинке, потому что он на компьютер так перейти не смог. Вот, он долго, да, причем долгие годы он вообще от руки писал, первоначально, потом вот он уже перешел на машину. Так что вот это так вот. Ну вот, может быть, Михаил Александрович, а может быть, вы и продолжите?
Да, можно еще вопрос?
Да.
Вот он писал, работал в рамках русской культуры, но Болгарию считал малой родиной.
Ну да.
А Израиль не считал?
Вы знаете, у него ведь есть еврейский образ мира. У него есть еврейский. У него сложные отношения вообще с еврейством. Как-то он... ну, это большой такой серьезный, на самом деле, сюжет, потому что есть еврейский образ мира, который он написал, который тоже надо издавать. Вот. То есть вообще это для него, собственно, вот как раз болгарский еврейский образ мира, они во многом такие вот очень личные для него. То есть это как бы попытка вот себя прочитать и на том, и на другом языке. Но вот он ведь и с болгарством себя не отождествлял, в сущности. Да, это для него была малая родина, это была родина отца, как, скажем, еврейская культура и еврейский народ. Мама у него, да, мама еврейка. Но он вот по большому счету ведь себя на самом деле, он даже, он где-то даже, может быть, в русскую культуру больше чувствовал для себя, вот с каким-то ее широким дыханием, роднее, чем, например, скажем, Болгарию, потому что он немножко был период, когда он в Болгарию хотел уехать. Вот они хотели, мы всей семьей, они с мамой обсуждали в начале 80-х, когда было вот, вот же вот так вот все, и, в общем, и у его не печатали, и маму не печатали, Федоров, как вы помните, вышел, и там тоже перекрыли весь государство. Там, в общем, какой-то был период, когда Людмила Живкова, был болгарский ренессанс, она была министром культуры, его очень там привечали. И он думал туда уехать. И мы тогда поехали вот посмотреть Болгарию, по-моему, это был 78-й год. Вот. И он там прожил вот полтора месяца, он понял, что он не может. Что вот этот, как он говорит, малый космос, вот этот маленький космос, слишком такой с этим звательным логосом, ты мышление, где все там друг другу побратимы, где там айды да и спим по едно кафенции, значит, все там сидят и бесконечно там гудят в этих самых маленьких, значит, лавочках. Вот это все как-то ему было трудно. Он понимал, что это не его, что он говорит, я так задохнусь, понимаете? А хотя Болгарию очень любил и чувствовал в себе это, и писал о болгарской культуре, у него на материале болгарской культуры же сделано, собственно, его и ускоренное развитие литературы, главный его филологический, теоретический труд. Понимаете? А все равно, и с еврейством тоже, вот что-то чувствовал в себе, а что-то нет. Вот. Как и с Россией тоже. Понимаете, и вообще он действительно, он такой какой-то гражданин мира, он действительно как протей, он вот в разные национальные культуры погружается, пытается как-то изнутри их вот понять, перепонять, но сам он где-то шире, вот их, вот, ну, может быть так. Хотя, конечно, Россия ему была очень, с другой стороны, близка, он здесь жил, трудился, работал и похоронен здесь, вот, кстати, на деревенском кладбище. Они тоже не в каком-нибудь там ваганьке.
Потом все-таки язык.
Ты скажи, язык.
Я просто хочу сказать, все-таки русский язык, он для него был очень важен, потому что язык, он же мыслил, его читаешь как поэзию, он образами мыслил.
Правильно,
русского вот языка. Молодец. Поэтому он русский мыслитель, именно потому что если читаем по-русски, перевести вообще невозможно.
Да.
Это просто невозможно перевести ни на какой язык. Переводят только там эти его лекции, которые в Америке читал там, потому что он их как-то собрал и сам пытался переводить на английский язык. Перевести это невозможно, потому что совершенно это все в ткани языка.
Да, это вот правильно. Это вот правильно. Это действительно. И он, собственно, кстати, какие-то огромные возможности русского языка, между прочим, его образности, он реально это раскрыл. Даже он же всегда, у него вот это понятие образный априоризм, да, и вообще его мышление образно, когда он все сопрягает, все совсем у него там дружится, он из одной сферы в другую. Как это перевести? Это действительно очень сложно, это иногда непереводимо абсолютно.
Если мысли, например, слова, которые создавал искусственный,
да,
просто невозможно ни в какой нотации перевести совершенно. Вот слова, которые вот соединял искусственно с помощью гласных, жизнелюбие.
Да.
Жизнелюбие, жизнь, мысли, социальная культура, логика, привлеченное мышление. Что такое привлеченное мышление? Это вот как раз его понимание, о чем это было сказано.
Когда,